Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Российские власти обещают замедление инфляции. Так ли это хорошо для экономики страны? Что потеряет пенсионный фонд в результате снижения страховых платежей? Нужно ли создавать в Москве международный финансовый центр? Передел границ между Москвой и областью. Есть ли в этом проекте экономический смысл? Меньше 3 недель до возможного дефолта. Какие угрозы он несет экономике США? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Инфляция в России за весь 3-й квартал не превысит 0,5%, причем в один из этих месяцев может быть отмечена дефляция, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. Благоприятный фон для снижения темпов роста цен, по его словам, создают сейчас базовые экономические факторы, в частности стабилизация на энергетическом и продовольственном рынках. Кроме того, этому же будут способствовать предпринятые ранее действия, в том числе повышение процентных ставок банка. В последнее время этот инструмент регулирования внутренней денежно-кредитной политики в России, уверены специалисты, становится все более значимым. В течение продолжительного времени Центральный банк не занимался прямым кредитованием коммерческих банков, а потому ставка рефинансирования, им устанавливаемая, для рынка большой роли не играла. Однако в кризис ситуация изменилась, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель главы Центрального банка Александр Хандруев.
Ставка рефинансирования – это, еще говоря другими словами, цена денег. Это ставка, по которой Центральный банк как бы торгует деньгами. И процентная официальная учетная ставка, она задает динамику процентных ставок по операции Банка России и тем самым влияет на процентные ставки, которые устанавливаются и в экономике, в том числе и в банковском секторе, по ставкам кредитования или привлечения вкладов населения. Ставка рефинансирования – это как бы ориентир для коммерческих банков для принятия решений.
Увеличивая номинальную стоимость заимствований, Центральный банк, по сути, ограничивает приток денег в экономику, ожидая в результате замедления темпов инфляции. Причем, добиваясь заявленной цели, он фактически закрывает глаза на динамику других, не менее важных для экономики показателей. Первой жертвой такой политики, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, становится стабильность обменного курса рубля.
Бороться с инфляцией всегда сложнее, чем бороться с укреплением номинального курса. Почему? Потому что когда ускоряется инфляция или просто сохраняется на неизменном уровне, это просто рост издержек. То есть если инфляция есть, это значит, что ваши издержки уже выросли. Если мы говорим про динамику номинального курса, то там нужно понимать, что всплеск, допустим, цен на нефть, конечно, его, так сказать, проще перенести на валютную политику с точки зрения курсовой политики, как-то позволить рублю действительно укрепиться, может быть, достаточно быстро. Потому что потом, когда нефть скорректируется вниз, то рубль, соответственно, тоже может вернуться к каким-то более реалистичным уровням, может быть, там 30 рублей за доллар. Если это переносить целиком на инфляцию, то просто экономика гораздо быстрее потеряет конкурентоспособность.
Теоретически повышение ставки рефинансирования должно привести к сокращению денежной массы и, как следствие, к снижению давления на национальную валюту в сторону ее укрепления. Но, с другой стороны, решение Центрального банка этот процесс может и поддержать. Александр Хандруев продолжает.
Повышение учетной ставки в России – это не только отражение усиления инфляционных рисков, но также и попытка предотвратить отток капитала, потому что повышение процентной ставки – это более высокая цена денег, большая привлекательность. Правда, вместе с повышением процентной ставки возникает другая опасность, что будут привлекать спекулятивный капитал.
В том, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться уже не с оттоком, а с растущим притоком капитала, в первую очередь спекулятивного, уверена и заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Причем условия для этого, по ее словам, сложились уже сравнительно давно.
Сейчас ситуация меняется, и, как правило, на фоне высоких цен на нефть возрастает спекулятивная привлекательность вложений на российский рынок. Поэтому с дилеммой высокой инфляции и укрепления курса нашим монетарным властям приходится бороться уже не первый год. Это она возникает постоянно, когда цены на нефть находятся на рекордных уровнях. То есть, в принципе, нельзя исключить, что приток капитала будет во втором полугодии, но есть факторы, которые говорят в пользу того, что не будет таким, как в докризисные периоды.
Иначе говоря, в нынешних условиях дальнейшее укрепление рубля, увеличивающее привлекательность импорта и сокращающее конкурентные преимущества российских производителей, становится весьма вероятным. Решение же Центрального банка о повышении ставки рефинансирования может стать еще одним ударом по экономике страны. Первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Повышение процентной ставки, хотя и позволяет уменьшить инфляционные риски, выступает антиинфляционным средством, но одновременно и может затормозить восстановление экономического роста. Поэтому, принимая решение об изменении процентной ставки, Банк России учитывает всю сумму обстоятельств. И надо сказать, что Банк России действует весьма и весьма осторожно и последовательно. Это попытка вот нащупать тот оптимальный уровень процентной ставки, который, с одной стороны, позволил бы уменьшить инфляционные риски, а с другой стороны, не помешать восстановлению экономического роста.
Впрочем, балансировать между сдерживанием инфляции и поддержанием приемлемых темпов экономического роста сейчас приходится не только России. Европейский центральный банк, например, в начале июля также повысил на 0,25 пункта до 1,5% базовую процентную ставку для стран еврозоны. Япония же и Соединенные Штаты пока сохраняют ее практически на нулевом уровне. Принятое в России решение по снижению страховых взносов для бизнеса является максимально возможными при нынешнем состоянии экономики, заявил в понедельник президент Дмитрий Медведев. Что может потерять пенсионный фонд после сокращения их общей ставки в следующем году с 34% до 30%, а для малого бизнеса до 20%? Об этом мой коллега Сергей Сининский.
Еще в прошлом году, когда ставки социальных платежей бизнеса в России не были повышены до нынешних уровней, их собираемость значительно сократилась, по некоторым оценкам, на сумму, равную 1% ВВП России, при том, что в целом пенсии и другие социальные платежи в стране составили сумму, равную примерно 10% ВВП. В 2011 году за счет низкой базы прошлого года и повышения общей ставки этих платежей почти на треть, их собираемость пока несколько возросла, но насколько, по экспертным оценкам, эти сборы в целом по году могут разойтись с ожидаемыми? Из Москвы эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Ожидалось где-то примерно прирост 1% ВВП, ну, не думаю, что и 0,5% можно будет набрать. Поскольку объявлено было об этом повышении задолго, то компании, естественно, начали готовиться. И даже последующее какое-то снижение обещаемое, оно, в общем, уже не в силах остановить намерение оптимизировать налоговую базу, и поэтому следует ожидать, что сборы упадут. В принципе, наверное, один из наихудших вариантов, который мог бы быть, это вот именно такое шатание в политике. То есть сначала мы повысим, потом понизим. Подобные дергания, они очень плохо действуют на экономических агентов и резко снижают уровень доверия к проводимой политике.
По опыту последних лет, в какой мере динамика дефицита федерального бюджета России, а по некоторым экспертным оценкам, в нынешнем году половина этого дефицита придется на дотации бюджета пенсионному фонду, соответствует общей динамике мировых цен на нефть. Научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Конечно, цены на нефть в настоящее время, в общем-то, почти полностью определяют уровень дефицита российского бюджета. С ростом цен на нефть возрастает зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов. Если, например, в 2010 году доля нефтегазовых доходов в общих доходах бюджета составляла порядка 46%, то в 2011 году она возрастет более чем до 50%. А если еще учесть, что значительные поступления налога на прибыль, НДС и налогов на доходы физических лиц обеспечивают нефтегазовые компании, то становится ясно, что зависимость бюджета от цен на нефть еще выше, чем это показывают вот официальные данные.
Теперь решено общую ставку социальных платежей бизнеса 34% снизить снизить до 20% в отношении малого и среднего бизнеса и до 30% в отношении остальных компаний. С одной стороны, денег по этой статье станет в бюджете меньше. С другой стороны, в пенсионный фонд из госбюджета требуется доплачивать все больше. Пока нефть дорогая, возможности для этого у финансовых властей остаются, даже если сама пенсионная система России меняться не будет. Кроме того, какие-то средства будут получены от приватизации госкомпаний и банков, плюс повышение некоторых видов существующих налогов. Однако в условиях послекризисного восстановления экономики резервы здесь ограничены. Михаил Горст, эксперт Высшей школы экономики.
Менять в пенсионной системе что-то придется. Сейчас мало кто понимает, что и как, но очевидное понимание, что так это работать не будет, есть. Ну, дополнительные источники – это, конечно, нефтяные доходы, это дополнительное повышение НДПИ на газ, которое Минфин уже давно хочет осуществить, но все никак у него не получается. Акцизы, то есть увеличение каких-то видов акцизов. Ну и как бы самый предпочтительный источник, однако на который никто не рассчитывает, это расширение налоговой базы.
Научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
На мой взгляд, существуют некоторые ресурсы для повышения доходов федерального бюджета, в частности, повышение собираемости основных видов налогов. По налогу на добавленную стоимость, нашему фундаментальному налогу, собираемость в настоящее время составляет порядка 77%, в то время как среднеевропейский уровень порядка 88%. Кроме того, значительный резерв выведения зарплаты с тени. Если даже по официальным оценкам Росстата доля скрытой оплаты труда в заработной плате составляет порядка 30%, то дополнительные доходы бюджета от, так сказать, обеления зарплат могут составить в части НДФЛ до 1,5% ВВП, в части взносов на социальное страхование до 2% ВВП. То есть это, конечно, меры сложные, но какие-то ресурсы здесь имеются. Кроме того, таким достаточно очевидным шагом является повышение налогов на потребление вредных продуктов. В частности, я имею в виду акцизы на табак и акцизы на алкоголь.
Для компенсации выпадающих доходов бюджета в результате запланированного снижения ставок социальных платежей бизнеса Министерство финансов России не готово повышать налоги на прибыль компаний и предприятий, на доходы физических лиц или налог на добавленную стоимость, заявил в ходе состоявшегося в конце июня во Франции Российского финансового форума заместитель министра финансов Сергей Шаталов. По его словам, для такой компенсации предполагается использовать дополнительные доходы от повышения налога на добычу полезных ископаемых в отношении газовой отрасли, а также от повышения акцизов на алкоголь и табак.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Нужно ли создавать в Москве международный финансовый центр? Передел границ между Москвой и областью. Есть ли в этом проекте экономический смысл? Меньше 3 недель до возможного дефолта. Какие угрозы он несет экономике США? Состав рабочей группы по созданию в Москве международного финансового центра, согласно распоряжению президента Дмитрия Медведева, вошли 24 человека, представляющие в том числе федеральное и московское правительство, Центральный банк, парламент и экспертное сообщество. Руководить же ей будет бывший глава администрации президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина, а ныне председатель совета директоров компании «Уралкалий» Александр Волошин. Российские власти уже не первый год вынашивают идею превращения Москвы в один из глобальных центров обращения мировых финансовых потоков, считая, что таким образом страна сможет увеличить приток прежде всего иностранных инвестиций. Но так ли это на самом деле? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов. Но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Создание международного финансового центра, оно стало бы таким инструментом, который позволил бы компаниям получить доступ к необходимому долгосрочному финансированию. Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки, то есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет на данный момент. И вот, собственно, создание международного финансового центра подразумевает, что да, мы должны изменить законодательную базу, мы должны создать инфраструктуру, в том числе, так сказать, техническую там IT-поддержку, которая позволит, безусловно, иностранным банкам как бы прийти в Россию, здесь обосноваться, чтобы вот эти как бы капиталы, они фактически были доступны на месте.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим сейчас на свежих примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальном надзоре за банковской системой не могло бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов. В частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами и компанией, или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице международного финансового центра в будущем может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас очень много минусов с точки зрения создания международного финансового центра, с одной стороны. С другой стороны, если бы у нас был привлекательный инвестиционный климат, то и без финансового центра к нам приходили бы инвестиции. Если он будет непривлекательным, то создание финансового центра немножко улучшит ситуацию, но не поможет ее радикально решить. То есть международный финансовый центр – это такой пиар-проект, и, к сожалению, у нас то, что не имеет пиар-составляющий, вообще идет с трудом, а то, что имеет пиар-составляющий, получает непомерную поддержку и внимание.
Между тем, власти Москвы и Московской области на днях уже утвердили изменение границ двух регионов, предусматривающие передачи столицы некоторых областных земель. Как ожидается, строительство международного финансового центра будет развернуто на одном из таких участков. Совет Федерации России в среду одобрил соглашение об изменении границ между Москвой и Московской областью, подготовленное властями двух регионов страны. Ранее на этой неделе с планами передела их нынешних границ был ознакомлен и Дмитрий Медведев. Рассказывает Светлана Павлова.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Борис Громов представили президенту Дмитрию Медведеву свои предложения по изменению границ столицы. Идею превратить Москву в столичный округ и выселить федеральных чиновников за МКАД президент выдвинул на недавнем Петербургском экономическом форуме. Площадь Москвы увеличится за счет области в 2,35 раза, с нынешних 107 тысяч гектаров до 251 тысячи, говорится в релизе московского и подмосковного правительств. Расширение произойдет прежде всего в южном направлении. В Москве могут отойти территории, ограниченные Киевским и Варшавским шоссе, а также большим кольцом Московской железной дороги. На новых территориях предлагается возвести 105 миллионов квадратных метров недвижимости, то есть почти в 10 раз больше, чем там есть сейчас, и переселить туда около 2 миллионов человек. По мнению директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, расширение Москвы именно в южном направлении связано с тем, что на этой территории практически нет крупных городов.
Между Киевским шоссе и Симферопольским шоссе редчайший случай полного отсутствия крупных городов и вообще крупных поселений. То есть Москва взяла свободные земли. Она в результате включила в свой состав минимальное число подмосквичей, тем самым снизив социальную нагрузку, поскольку московские льготы, доплаты и все прочее существенно больше, чем в Подмосковье. То есть много земель, мало людей.
В мэрии Москвы сообщили, что в городе будут построены 3 новые хорды. Трассы, соединяющие границы города, минуя центр, и реконструирован МКАД. Мэр Сергей Собянин сообщил, что разрастающаяся Москва в перспективе будет развиваться по схеме полицентрических больших квадратов, что позволит обеспечить более равномерное распределение рабочей силы и решить проблемы экологии столицы. Как отметила в интервью «Радио Свобода» Наталья Зубаревич, расширение Москвы на юг вряд ли положительно скажется на экологической ситуации в столице.
Взяты направления, которые традиционно использовались как рекреационные и как сельскохозяйственные. Совхоз Московский, совхоз Первомайский. Взято с таким запасом, что в территорию включена очень большая часть лесозащитного пояса. Если во всей этой территории постепенно, не завтра, понятно, начнется массовое жилищное строительство, я во всех интервью задаю один и тот же вопрос. Дышать чем будем?
К президентской идее выселить федеральных чиновников за МКАД Наталья Зубаревич относится скептически.
Если в эти места, предназначенные для переселения госслужащих, не переедет верхний уровень власти, то всеми правдами и неправдами статусные организации, министерства, ведомства будут пытаться остаться в Москве. И в итоге переселят туда тех, кто не сможет сопротивляться. Так устроена бюрократическая машина. Классический пример из истории, мы его все знаем, Версаль. Король переехал. Переехала свита. Вот в России ровно так же, поскольку у нас полуфеодальное государство. Чиновников количество нужно просто сокращать, вывести их в отдельное гетто.
По мнению Зубаревич, агломерационные проблемы вообще не должны решаться путем административного расширения.
Они решаются горизонтально. Я много раз об этом говорила, что есть Большой Лондон, Большой Париж. Это множество разных муниципалитетов, которые создают координирующий орган и вместе договариваются о развитии инфраструктуры, к политике в отношении использования земель и так далее. И создают какие-то свои преференции бизнесу, перетягивая его к себе. Конкуренция таких муниципалитетов и одновременно согласование интересов при четком городском планировании, которое является законом, которые нельзя нарушать, если очень хочется и очень много денег. Вот все это вместе создает более комфортную среду в развитии агломерации. Но нам мировой опыт не указ. Мы решили пойти путем административного расширения и взяли, что называется, с запасом. И Москва прирезает кусок 2 с лишним раза больше, чем она сама по площади. Это называется рейдерский захват в чистом виде.
Считает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
До начала августа администрации президента США необходимо договориться с Конгрессом о масштабах и способах сокращения бюджетного дефицита, что является условием повышения лимита государственного долга страны. Если же этого не произойдет, то Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своим обязательствам, что, по мнению министра финансов, приведет к серьезному кризису как в национальной, так и в мировой экономике. Из США передает Владимир Морозов.
Министр финансов Тимоти Гайтнер заявил, что американцам придется столкнуться с тем, чего они никогда в прошлом не испытывали. Это звучит устрашающе. Может быть, министр имел в виду новую депрессию? На этот вопрос по моей просьбе отвечает Стюарт Фелстин, президент консалтинговой фирмы SMR Research.
I don't know, and I'm not sure anybody does.
Не знаю, что имел в виду министр, и мне кажется, никто не знает. Но может случиться продолжительная рецессия. Будет, как в Греции, наши проблемы с дефицитом усугубятся. Как это отразится на людях, например, на безработных? У кого-то из них кончается срок выплаты пособия.
How they will survive?
There is an economy in the United States. It's a large one, and there are taxes.
У нас огромная экономика. В казну постоянно идут налоги. Некоторые функции правительства придется ограничить, но пособия по безработице не отменят. Срок выплаты могут продлить, хотя их размер, вероятно, придется уменьшить.
But there might have to be some reductions in the amounts paid.
Сегодня безработица в США составляет 9,2%. Пособие можно получать 39 недель. Его размер зависит от вашего прежнего заработка, но не больше определенной суммы. В городе Нью-Йорке пособие по безработице не должно превышать $405 в неделю. Единственный способ улучшить положение – это создать условия для роста экономики и числа рабочих мест. У американских бизнесов и банков достаточно денег, но они не хотят их вкладывать. Боятся новых налогов и законов, которые ограничат свободу действия бизнесменов. Так считает Эдвард Хаджингс из частной независимой организации «Атлас». Мистер Хаджингс, а как вы оцениваете экономическую политику Белого дома? Барак Обама, а до него Джордж Буш, раздали на стимулирование около $1 триллиона. Им казалось, что это снизит безработицу и создаст новые рабочие места. Но этого не произошло. Если верить министру финансов, то страна может оказаться в худшем положении, чем во время экономического кризиса конца 70-х годов. Однако многие эксперты надеются, что к концу года экономика США может активизироваться.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!